الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. В прошлый раз мы с вами прочли вступление Ибн Хаджара, رحمه الله تعالى, к его книге. Сегодня мы, иншаллаху тааля, с позволения Аллаха субхана ва тааля, разберем это вступление. Автор начинает со слов: «Альхамдулилля аля ниамихи аз-захирати валь-батина кадиман ва хадисан». Вся хвала Аллаху за милости Его, явные и скрытые прежде и ныне. Так автор начинает со слов «Альхамдулилля». Вся хвала Аллаху, следуя в этом примеру книги Аллаха субхана ва тааля, потому что Коран, сахаба разместили суры в нем так, что первой сурой Корана является сура Аль-Фатиха. А сура Аль-Фатиха, как вы знаете, ее другое название Аль-Хамд. Она начинается со слов Аль-Хамдулилля. Она первая в Коране, в Мусхафе. В книге Коран, в Мусхафе, в самом свитке она первая. Но это не значит, что она первая по ниспосланию. Первая по ниспосланию, как вы знаете, были что первые аяты суры Аль-Алак. Но она первая в порядке расположения сур в Мусхафе, потому что на этом сошлись сахаба, на основе знания, которое они получили от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому уляма начинают некоторые свои книги вот с восхваления Аллаха субхана ва тааля, свои книги со слов «Альхамдулиллахи раббил алямин», «Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров», следуя в этом, в общем-то, действию кого? Действию сподвижников, рады Аллаху анхум, которые вот так вот расположили суры в Коране, начиная со суры Аль-Хамд. Это с одной стороны. То есть первая причина, почему? Следуя книге Аллаха субхана ва тааля, следуя сподвижникам, которые расположили так суры, что первые суры они поставили суру «Альхамдулилля раббил алямин». Вторая причина, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он учил сподвижников начинать то, что называется «хутбатуль хаджа». «Хутбатуль хаджа», то есть хутба обращения к людям по какой-то нужде, начинать вот с этих слов, с «Альхамдулилля раббил алямин». С восхваления Аллаха субхана ва тааля. С восхваления Аллаха субхана ва тааля, с альхамда. Третья причина, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он начинал свои хутбы с хамда. Начинал свои хутбы с восхваления Аллаха субхана ва тааля. Вот по этим причинам ученые начинают некоторые книги с восхваления Аллаха субхана ва тааля. Мы говорили с вами, что пророк, алейхиссалату вассалям, он когда писал письма, то начинал со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Не с «Альхамдулилля», а с «Альхамда» начинал хутбы, то есть устное обращение. Поэтому некоторые уляма, они начинают свои книги с «Бисмилляхи рахмани рахим», хорошо? Но некоторые, мы сказали, они начинают еще с «Альхамдулилля», хорошо? Из тех трех причин, которые мы назвали, и потому что, говорят они, человек, который будет читать, для него это как бы будет что? Обращение к нему, хорошо? Если он будет это читать, произносить, это как бы будет уже устная речь, и поэтому место начать с восхваления Аллаха субхана ва тааля. Итак, автор говорит: «Альхамдулилля аля ниамихи аз-захира валь-батина». Вся хвала принадлежит Аллаху за милости Его явной и тайной. Во-первых, давайте разберем слово «альхамд». Вот это вот частица «аль» здесь. Ученые говорят, что «аль» имеет разные значения. В зависимости от контекста «аль», вот этот артикль, он может нести разные значения. Здесь какого значения «аль»? Его значение то, что называется «аль-истиграк». «Истиграк», то есть охватывает все аспекты хамда. Охватывание всего, «аль-истиграк». Хорошо? То есть, что значит «истиграк»? Как мы можем понять, что «аль», она имеет это значение? Вот это всеохватывание. Понять это можно так. Признаком этого является, что вместо «аль» можно подставить слово «куллю», то есть слово «вся». Весь. Хорошо? Слово «куллю», что означает «весь». Значит, слово «альхамдулилля», что будет означать? «Аль» у нас значение как? «Истиграк», то есть всеохватность. Можно вместо «аль» поставить слово «куллю», «вся». Значит, будет означать «альхамдулилля», что? «Вся хвала Аллаху». Весь хамд Аллаху. Что такое «альхамд» теперь? «Альхамд» – это «сана биль-камаль». «Сана биль-камаль». То есть это о ком-то отзываться, хвалить его за его совершенство, качествами совершенства, маль махабба ват-та'зим, с любовью и возвеличиванием. Вот что такое альхамд. Что это хороший отзыв с упоминанием, что качеств совершенства, отзыв о ком-то посредством упоминания качеств совершенства, с любовью и возвеличиванием. Это очень важно. Отсюда значит, мы можем какой вывод сделать? Что если без любви и без возвеличивания, то это уже не называется хамд. Это называется мадх по-арабски. Просто хвалить. Да, ты хвалишь, описывая того, кого ты хвалишь, каким-то совершенством, каким-то качеством совершенства, но это не сочетается с любовью и с возвеличиванием. Это мадх. Если с любовью и возвеличиванием похвала, описывание с качествами совершенства кого-то, то тогда это будет аль-хамд. Хорошо. Хвала Аллаху Субхана ва Та'аля. Хвалится Аллах Субхана ва Та'аля, мы сказали, хвалится с любовью и возвеличиванием. За что хвалится? Во-первых, хвалится хвала за совершенство его. Хорошо, за совершенство его качеств. Во-вторых, за совершенство его милости. Ясно? За совершенство оказания и милости. Первый аспект аль-хамда, таким образом, это что? Когда мы хвалим Аллах Субхана ва Та'аля, то что? Это хвала ему за его совершенство. Первое. Где это? В суре Аль-Исра Аллах Субхана ва Та'аля говорит: «Вакуль аль-хамду лилля, аллази лам яттахиз валада, ва лам якун лаху шарикун фил мульк, ва лам якун лаху валию мин зуль». И скажи: вся хвала Аллаху, который не брал себе ребенка, у которого нет сотоварища во власти и которому не нужен покровитель от унижения. Это хамд. Кули аль-хамду лилля. Скажи: вся хвала Аллаху. За что? За совершенство. Верно? За совершенство. У него нет ребенка, сказано, потому что он самодостаточный, не нуждается в детях. Потому что у него нет сотоварища, сказано, во власти. Потому что он не нуждается в покровителях. То есть это хамд, это похвала. За что? За сифат Иллахи Махмуда, Камиля, за качество Аллаха совершенное. Второй, мы сказали, аспект похвалы, когда мы говорим «Альхамду лилля», это хвалим Аллах Субхану Тари за что? За его ин'ам, то есть за оказание им милости. Как в хадисе. «Инна Аллах ля ярда ан аль-абд, ай якуля аль-акла, фа яхмадуху алейха, ау яшраба шарба, фа яхмадуху алейха». Поистине Аллах доволен рабом, который, когда поест что-то, хвалит его, делает хамд. Когда выпьет, хорошо, выпьет глоток, выпьет что-то, хвалит его, делает ему хамд. Здесь за что хамд в этом хадисе? Хвала за что? За аль-ин'ам, то есть за оказание милости. Автор, рахима Аллаху Та'аля, хвалит Аллах Субхана ва Та'аля, восхваляет его здесь за его милости. Дальше. Аль-хамду лилля. Хвала Аллаху. Лилля. Вот это вот лям здесь. Внимательно. Это, собственно, сура Фатиха. Это все суры Фатиха. Это очень важно знать каждому. Лилля, вы читаете ее в каждом намазе по несколько раз. Поэтому нужно хорошо понимать значение того, что вы читаете. Вот это вот лям, каково ее значение? Два значения. Первое – это лихтисас, второе – это листихка. Лихтисас, то есть, что означает специфичность, присущность, особенность. То есть, получается, первый смысл вот этого лям, лилля, вот этой ли. Хорошо, первый смысл, то есть совершенная хвала, она присуща со всех аспектов только Аллаху Субхана ва Та'аля. Других хвалят, но похвала в их адрес, в их отношении, это какая похвала ограниченная, она не со всех аспектов, не в любом положении, не всегда, хорошо? А Господь Субхана ва Та'аля, Он хвалится, что со всех аспектов. В любом положении, всегда, потому что он совершенный в своих атрибутах и совершенный в оказании милости. Итак, первое значение лям, ли, ля, это что? Лихтисас. То есть только Аллаху присуще, специфичность, особенность, только Аллах Субхану Та'аля, совершенная хвала со всех сторон, со всех аспектов. Второе значение лям, это что? Листихкак. То есть, что это такое? Заслуженность, достойность. Тогда что означают эти слова? Если первое значение, что означает вся хвала, присуща только Аллаху. Вся хвала со всех аспектов, в любом состоянии, в любом положении, присуща только Аллаху Субхану ва Та'аля, да? А второе означает, что достойность, заслуженность, то есть всей похвалы, совершенной, абсолютной похвалы заслуживает Аллах Субхана ва Та'аля. Аллах заслуживает, то есть ему эту похвалу даем, потому что он заслуживает ее, потому что Аллах достоин этой похвалы. Второе значение, вся хвала Аллаху Субхана ва Та'аля совершенная за, потому что он достоин этого. Два значения лям. Так вся хвала принадлежит, присуща Аллаху, или всей похвалы достоин Всевышний Аллах, Аллах, имя Всевышнего Творца. Говорят ученые, Аллах происходит от Аль-Иля. Аль-Иля. Иля, то есть Ма'буд, тот, кому поклоняются. С любовью и возвеличиванием. Аль-Иля, то есть единственный истинный Иля. Единственный истинный Бог, заслуживающий поклонения. То есть Аллах – это Аль-Иля. Но потому что это очень часто говорится, имя Всевышнего часто произносится, поэтому что это «гамза аль-иля», она что? Это называется по-арабски «тахфиф», для облегчения. Хорошо, она не произносится. Хорошо? Она поэтому убрана. Поэтому говорится не «аль-иля», а говорится «Аллах». Например, мы говорим «ан-нас», люди. «Ан-нас». По идее, это что такое «ан-нас»? «Ан-нас» – это «аль-у-нас». «Аль-у-нас». «У нас», люди, «аль-у-нас». Хорошо, но «гамза» она убрана для облегчения, потому что часто произносится. Поэтому не говорим «аль-у-нас», а говорим «ан-нас», люди. Хорошо? Вот так вот и в отношении этого имени. «Аль-иля» из-за того, что часто произносится, поэтому что не «аль-иля», а «гамза» убрана для упрощения. И что? Поэтому «Аллах». «Аллах». «Аль-иля». Внимательно. Модель какая? Модель этого слова в сарфе. «Иля» – «фи'аль». Да? Фи'аль, модель этого слова. В каком значении? В значении фа'иль или в значении маф'уль? То есть илях, фа'иль или маф'уль здесь. Какое значение? Сейчас вы поймете, что это значит. Илях, если это маф'уль, то означает ма'буд, тот, кому поклоняются. Если означает, что илях, значит фа'иль, то есть али, значит тот, который способен к сотворению. Какое из этих двух значений? Конечно, значение «мафуль», то есть «ма'лю», то есть «тот, кому поклоняются». Потому что группа есть заблудшая, которая говорит «илях» значит что? Значение «фа'иль», то есть «али», то есть «тот, кто способен творить». Вот что значит «илях». Нет, «илях» – это не значит «способный к сотворению, к созданию». «Илях» значит здесь что? «Ма'буд», то есть «тот, кому поклоняются». Значит, «Аллах» означает это имя, единственный, кто истинно заслуживает поклонения. Сказано, вся хвала принадлежит, присуща Аллаху, или, мы сказали, все хвалы достоин Всевышний Аллах. «Аля ниамихи захира» – за милости его явные. Посмотрите, здесь «ниамихи» относится слово «милость», да, в изофетном сочетании, то есть относится кому? К Аллаху, его милости сказано. В арабском языке, если вот так слово относится в изофетном сочетании, к чему-то, то охватывает все милости. То есть вся хвала ему за все его милости. Религиозные милости, мирские милости. Сказано «захира валь батина» – явные и тайные, и скрытые. Явные – те, которые видны людям, скрытые – те, которые не видны для людей. Милости Аллах Субхану Аталь их не сочтешь. Аллах Субхану Аталь говорит «ва асбага алейкум ниамаху захиратан ва батина». И он низвел на вас обильно милости, явные и скрытые. Явные, как мы сказали, это те, которые видны людям. Скрыты те, которые не видны. Явные милости какие? Безопасность, например. Безопасность. Сила, здоровье, еда, которую мы едим, питье, которое мы пьем и так далее. Скрытые милости – это, например, то, что в сердце у человека из обращения к Аллаху Субхану Таля инаба, или таваккуль, упование на Аллаха Субхану Таля. Ихляс – искренность, если у тебя есть в сердце искренность, это из скрытых милостей Аллаха Субхану Таля. Не видны они людям, эти милости. Хорошо? Знает только о них Аллах Субхану Таля. Кадиман ва хадисан. Хвала Аллаху за его милости, явные, скрытые. Кадиман ва хадисан, говорит Мухаджир. Кадиман, то есть прежде, ранее, прежде. Ва хадисан, и ныне, и в будущем. Посмотрите, он говорит это. Хвала Аллаху за его милости, явные, скрытые. Кадиман ва хадисан, прежде и ныне. Слово ныне хадисан по-арабски. Хадисан, то есть как бы за его нынешние милости, за его будущие милости. Хадис. Вот это называют специалисты арабского языка бара'ату стигляль. Бара'ату стигляль. Что такое бара'ату стигляль? То есть умение изящно начать. Изящное начало вот такое вот. Это наука есть, такая ильмуль бадия, то есть наука художественного слова. Да, то есть как красиво говорить, излагать. И вот здесь вот бара'ату стигляль, стигляль, то есть начало. Как начинается речь? Что это означает, это вот барату стигляль, то есть мастерство, умение, искусство начинания речи? В том, что человек, который хочет что-то сказать, он в начале своей речи какое-то слово такое говорит, которое косвенно указывает на тему того, о чем он будет говорить. Хорошо? Косвенно указывает на тему, о которой он будет говорить. Бухари начал с чего свое сахих? С китаб-ль-вахи. Да? Книга Откровения. Тем самым указывая, что книга – это о чем его сахих? Откровение. Куран и сунна пророка, алейхиссалату вассаляму. Сахих Бухари, там приводится в основном хадисы, но что-то упоминается из Курана. Да? Книга о чем? О хадисах. И здесь автор говорит «хадисан» – ныне, за милостью прежде, и ныне «хадисан» указывая тем самым на то, что тема этой книги это что? Это хадис. Это книга о хадисах. В ней хадисы. Вассалату вассаляму аля набии ва расули Мухаммадин ва алии ва сахбии. И да будет салат и салам его пророку. Посмотрите, вассалату вассалам аля набии. То есть, благословение и мир его пророку. Предложение, оно как бы предложение, то, что называется джумля хабари, повествовательное предложение. Благословение и мир его пророку. Повествовательное предложение, джумля хабари, оно подразумевается здесь что? Дуа. Это мольба. То есть, да пребудут благословения и мир над его пророком. То есть, как будто бы автор говорит, Аллахумма салли ва салли ему Аллах, благослови и приветствуй. Что такое саля? Когда вы говорите в намазе «Аллахумма салли аля Мухаммад», что вы имеете в виду? Что такое саля? Разные тафсиры даются учеными. Из лучших тафсиров, которые упоминают выдающиеся ученые, это тот тафсир, который дал один из табиинов. Абуль-Алия. Абуль-Алия Ар-Рияхи, рахима Аллаху Та'аля, он сказал, это «Санаулла аля абди фильмаля иль-а'ля». Это «Хвала Аллаха в отношении какого-то раба среди высших ангелов, среди высшего сонма». То есть Аллах Субхану ва Тааля упоминает своего раба хорошим словом, похвалой среди ангелов. Ангелам. Хорошо? Вот это вот саля. Многие ученые выбрали вот этот вот смысл. Понятно или нет? Опираясь на слова Абуль-Алия, он из табиинов, рахима Аллаху Та'аля. Однозначно сказать, что саля это именно вот это и все, нельзя. Почему? Потому что все-таки Абуль-Алия, он из табиинов. Такие вещи, конечно, не произносятся от себя. Такие вещи, они берутся из откровения. Но поскольку у нас нет конкретного хадиса, где сказано, что вот саля это именно. Значит, мы говорим этот смысл, да, но не утверждаем, что только этот смысл. Некоторые ученые говорят, что саля значит милость, рахма. Но это мнение, оно слабое. Это мнение слабое. Почему это слабое? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара: «Улаика алейхим салавату мин раббихим ва рахма». «Улаика алейхим салавату мин раббихим ва рахма». Они, над которыми пребывают салават, благословение от Господа, и рахма, и милость. Называется что салават ва рахма. Через что союз вау, через союз и. Вот это вот, этот союз, это присоединение через союз указывает на что? Этот атф указывает, что здесь, значит, все-таки это не одно и то же. «Уляйка алейм салавату мин раббихим ва рахма». Над ними благословение Господа и милость. Да? Значит, это разные вещи. Хорошо? Кроме того, почему еще слабо сказать, что это милость? Почему это мнение слабое? Потому что рахма просит для всех. Каждый раз, когда мы упоминаем какого-то умершего, можем говорить рахима Аллах, да помилует его Аллах, да будет на ней милость Аллах. А саля, можем, упоминая какого-то человека, кроме пророка, алейхиссалату вассалям, все время говорить Аллаху салли, вассалим, Аллаху салли, вассалим, алейхиссалату вассалям. Нет, хорошо? То есть просить саля постоянно, это особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Значит, а рахма может для любого. Значит, что это не одно и то же. Значит, что мы скажем? Просто сказать, что это милость, нельзя. Но можно что сказать? Саля, когда мы говорим Аллаху салли аля Мухаммад, просим саля, это особая милость, особая рахма, которая выше просто той рахмы, той милости, которая дается всем другим. Хорошо? И сюда входит какой смысл? Сюда входит какой смысл? Сана. То есть хвала со стороны Аллаха Субхану Тааля, хвала от Аллаха Субхану Тааля в отношении кого-то, своего раба, среди высших ангелов. Понятно? Салям. Хорошо. Что такое салям? Дальше мы просим салям для пророка, алейхиссалату вассалям. Салям значит саляма мин кулли афа. Защищенность, огражденность от любой беды. От любой беды. Хорошо. Кто-то скажет, но пока пророк, алейхиссалату вассалям, был жив, понятно. Просили для него салям, огражденность от всей беды, потому что он был человек, да, он подвергался тому, чему подвергаются люди, он мог болеть, кто-то мог причинить ему какой-то вред, как-то досаждать ему. При жизни понятно. Но после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, уже с этой точки зрения, уже что? Он обезопасен и так. Да почему просим салям? Ну, во-первых, потому что вечная жизнь, конечно, после смерти, мы знаем, там есть много чего после смерти. Хорошо, собственно говоря, основное существование наше начинается потом, начинается после смерти. И в судный день будут пророки делать дуа и говорить «Аллахумма саллим саллим». Аллахумма саллим саллим, у Аллах дай саляма, спаси, спаси, у Аллах дай защиту, защити. То есть там есть ахваль, то есть в той жизни есть ужасы, есть страшные вещи. Это во-первых. Поэтому просим салам для пророка, алейхиссалату вассалам. Во-вторых, да, он уже умер. То, что случается с живыми здесь на земле, болезни и прочее, да, это его не коснется. Но его благородное тело, алейхиссалату вассалам. Когда мы просим салам, также просим, чтобы Аллах Субхану защитил, что его тело, его Мухаммада Саллаллаху в могиле. Потому что случилось в истории известный случай, что люди хотели посягнуть на могилу пророка, алейхиссалату вассалам, забрать тело пророка, алейхиссалату вассалам. Аллах Субхану ва Тааля защитил своего посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Известно в истории, что двое чужестранцев, они прибыли в Медину. Для чего? Чтобы забрать благословенное тело пророка, алейхиссалату вассалам. Они остановились в мечети пророка, алейхиссалату вассалам, стали потихонечку, днем они там вроде бы занимались поклонением, потом ночью они потихоньку рыли подземный ход издалека, для чего? Чтобы дойти до тела пророка, алейхиссалату вассалам, и выкрасть тело пророка, алейхиссалату вассалам. Аллах, субхана ва тааля, сделал так, что правитель того времени, он увидел сон, увидел во сне пророка, алейхиссалату вассалам, который приказывал ему спасти, защитить его тело. Скорее всего, что и показал ему во сне Аллах Субхану Тааля, тому правителю, и облик этих людей, которые хотели выкрасть тело пророка, алейхиссалату вассалам. И вот правитель, он приехал в Медину, быстро, хорошо, испуганный, быстрее поспешил в Медину. И он устроил там в Медине пиршество, угощение, очень широкое, большое угощение для людей. Позвал всех жителей Медины туда. Позвал, но не увидел этих двух людей. Потом позвал второй раз, и опять не увидел третий раз, не увидел вот этих вот двух людей, которых он видел во сне. И он тогда сказал, все ли жители Медины здесь? Сказали ему, да, все, кроме двух, которые в мечети, но они не местные, то есть они не из Медины. И вот как они приехали, с тех пор они все время в мечети пророка, алейхиссалату вассалям, все время делают и'тикаф. Правитель приказал позвать их к себе, и вот они пришли, и оказалось, что это как раз вот те двое, которые были показаны ему во сне. Субханаллах, вот такая защита от Всевышнего Аллаха. Тело посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, чтобы кто-то мог как-то надругаться над ним. Эти двое были казнены. Потом правитель приказал вокруг могилы пророка, алейхиссалату вассалям, вырыть яму, вырыть ров, и залить этот ров расплавленным свинцом и медью, так, чтобы никто не мог подобраться к телу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это тоже, что проявление защиты, да, от Аллаха, субханаху ва тааля. Двойная защита. Во-первых, тела, защита от земли, от праха. Земля, она не поедает тела пророков, как сказано в хадисе. Во-вторых, еще защита от шайтанов из числа людей, вот подобного рода. Как бы то ни было, когда просим салям, то есть уместно, значит, просить салям, да, уместно. Как мы сказали, это и защита тела пророка, алейхиссалату вассалям, от какого-то бреда. И что? Мы сказали, ахира, вечная жизнь, там много чего есть. Да? Дальше сказано, салят и салам, будет благословение и мир, аля набиихи ва расулихи, его пророку и его посланнику. Посмотрите, его пророку и посланнику. Если есть это «и», значит что? Одинаковое это качество или все-таки разные? Пророк и посланник – это одно и то же или это разные вещи? Наби и Расуль. Некоторые ученые говорят, что Наби и Расуль – это одно и то же. Но правильно, что это не одно и то же. Автор начал с чего? Аля Наби. И не сказал аля Расуля его Наби, его посланнику и пророку. А начал с чего? С упоминания чего? Пророчества. Почему? Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, стал пророком, прежде чем стал посланником. Ан-нубуа, пророчество, предшествовало чему? Рисаля, посланничеству. Стал пророком он, когда была ниспослана сура Икра. Стал посланником потом, когда была ниспослана сура, да, сура Аль-Муддассир. Хорошо, кто такой Наби? Кто такой пророк? Ан-Наби. Что означает Наби? Говорят Наби и говорят Ан-Наби. Внимательно. Говорят Наби и говорят Ан-Наби. И так, и так. Наби и Наби. От чего происходит это слово? От слова неба. Неба, то есть весть, извещение. Извещение. Хорошо, это фаиль или фаиль? То есть пророк, алейхиссалату вассалям, то есть Наби это фаиль, да, у него вазан, то есть модель какая сарфа? Наби, что? Фаиль. Но в значении каком? Фаиль может быть мафуль. То есть тот, кто сообщает, или тот, кому сообщают. Как правильно? Наби. Наби происходит от неба, сообщение. Тот, кому сообщают, или тот, который сообщает. И то, и другое. Ему сообщают. От Аллаха, субхану ва тааля, к нему приходит сообщение. Хорошо? Приходит сообщение. Приходит откровение. И он сообщает, доводит до людей то, что пришло к нему от Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому наби или наби от слова наба, сообщение, хабар, означает, что тот, кто получает сообщение от Аллаха Субхану ва Тааля, передает людям, да, сообщение от Аллаха Субхану ва Тааля. Еще есть второе значение, внимательно. Наби. Мы сказали от слова какого? Наба, то есть сообщение. Но еще от слова набуа. Что такое набуа? Набуа. Набуа значит, что возвышение, высокая степень. Потому что пророки, они занимают высокую степень благодаря тому откровению, которым почтил их Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому наби еще от слова набуа, то есть что высокое положение. Итак, слово наби означает что? Происходит от слова наба, что означает сообщение, потому что получает от Аллаха сообщение, передает сообщение людям. Второе от слова набуа, то есть возвышенное положение. Возвышенное положение. Хорошо. А можно сказать, что и то, и это, и от слова наба происходит, и от слова набуа? Да. Потому что у нас есть замечательное правило, которое мы все время вам говорим. Куллю лафзин яхтамилю ма'наяйни аля ссава, фаинну юхмалю алейхима джамиан. Каждое слово, которое допускает в одинаковой степени два значения, нужно понимать его в обоих этих значениях, в обоих смыслах. Хорошо? То есть, может быть, несколько смыслов сходятся в одном слове. Это прекрасно. Одно слово указывает сразу на несколько смыслов. Понятно ли? Это правило, запомните, это в тафсире, правило тафсира. Каждое слово, которое что? Одновременно указывает в одинаковой степени на что? На два разных смысла, на несколько смыслов. Нужно понимать его во всех этих смыслах. Мир и благословение, благословение мира его пророку, у Расули и его посланнику, кому послан он, ко всем людям и джиннам. Саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад. Аля набии ва расулии Мухаммад. Как, какой мы дадим и'раб, те, кто изучает нахву? Это называется атфу баян, то есть разъяснение. Хорошо? Атфу баян, то есть то, что присоединяется к предыдущему слову и разъясняет. То есть это разъяснение того, что пророк и посланник, его зовут Мухаммад. Саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад. Что означает Мухаммад? Мухаммад, то есть это мафруль, то есть это причастие страдательного залога, да? Означает тот, кого хвалят. Тот, кого хвалит кто? Во-первых, Господь его. Господь, Аллах Субхану Тааля, он хвалит Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, своего посланника. Во-вторых, его будут хвалить и хвалят, и будут хвалить первое и последнее поколение, особенно в полном выражении будет эта хвала, когда Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям. Судный день. Итак, Мухаммад хвалимый. Хвалимый кем? Хвалимый Аллахом Субхану ва Тааля, во-первых. Во-вторых, хвалимый людьми, первыми поколениями и последними поколениями. Особенно это будет в полном смысле, в совершенном виде выражена эта хвала, когда в судный день. Аса ябасака раббука макаман махмуда. Может быть. А может быть от Аллаха, это обязательно. Да, воскресит тебя Господь твой в достохвальном положении. Макаман махмуда. Так что будут хвалить его все. Сколько раз упомянуто имя Мухаммад в Коране? Вопрос. 4. Машаллах. 4 раза где? Аль-Фатх. Сура Аль-Фатх. 1. Сура Мухаммад. 2. Сура Аль-Ахзаб. 3. И ума Мухаммаду илля Расуль. Сура Аль-Имран. Сура Аль-Имран. А Мухаммад не иначе, как послание. Хорошо? 4 раза. И один раз он упомянут под именем Ахмад. Под именем Ахмад. Ахмад, если Мухаммад – это причастие страдательного залога, правильно? Причастие, то есть исм-мафруль, правильно? Причастие страдательного залога. Ахмад – это что? Ахмад – это исм-тафлиль, то есть это существительное какое? Превосходное, да? Превосходной степени. Превосходной степени. А причем просто сказано Ахмад. Ахмад, то есть можно понять как? Более хвалимый, чем кто-то, а можно сказать вообще, что самый хвалимый. Хорошо, это исм тафлиль мутлак, то есть самый хвалимый, самый хвалимый. Внимательно. Ахмад можно понять двояко, внимательно. Самый хвалимый или тот, кто больше других хвалит. Ахмад можно понять и так, и так. И как исм аль-фаиль, и как исм аль-мафуль. Внимательно. Тот, кто больше всех хвалит, и тот, кого больше всех хвалит. И тот, и другой смысл правильный. Больше всех хвалит, восхваляет Аллаха Субхану ва Тааля, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, самый лучший в поклонении всех людей. Восхваление Аллаха Субхану ва Тааля. Ахмад. То есть из всех рабов Аллаха Субхану ва Тааля. Ахмаду наси лилля. Тот, кто больше всех хвалит Аллаха Субхану ва Тааля, восхваляет и поклоняется ему. Хорошо? А второе значение – тот, которого, что люди хвалят больше всего. Хорошо? То есть, «Ахмад ман яхмадуху ан-нас» – самый хвалимый из тех, кого хвалят люди. Оба значения, они правильные на самом деле. Почему так «Ахмад» назван он? То Аллах Субхану упоминает, сказал своей общине, что придет Ахмад после него. Иса, алейхиссалям. Тем самым предъявив довод сынам Исраиля, что это будет последний, лучший из пророков и посланников. Хорошо, поэтому назвал его не просто Мухаммад, а назвал его как Ахмад. Самый хвалимый или самый, что поклоняющийся сильной похвале Аллаха Субхану ва Тааля. «Ва алихи ва сахбихи, ва алихи ва сахбихи, и семье его, и сподвижникам». Внимательно. «Алихи ва сахбихи, семье и сподвижникам». Это называется в арабском языке «атфу аль-ам аль-хас». То есть присоединение через союз «вау» более общего к частному. Хорошо? Семья домочадцы пророка, алейхиссалату вассалям. Кто имеется в виду здесь? Просто родственники его? Или родственники верующие? Родственники верующие. Абу Лахаб, хоть он и родственник пророка, алейхиссалату вассалям, но не имеется в виду он под Али Мухаммад, под семьей Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А потом сказано «сахбии». Сахбии, сподвижники его, включают в себя и домочадцев его, которые что? Были при нем и уверовали в него. Хорошо. Кто такие сахаб? Сахаб – множественное число от сахаби, да, сподвижник. Сахиб или сахаби – сподвижник. Множественное число как? Ас-сахабату или сахб – сподвижники. Кто такой сподвижник? Определение того, кто такой сподвижник. Запоминайте, это очень важно. «Куллю ман иджтама бин набия саллаллаху алейхи вассалям му'минам бихи ва мата аля залик». «Куллю ман иджтама бин наби». Каждый, кто встречался с пророком, алейхиссалату вассалям, будучи верующим в него и умер в этом. Умер на вере. Умер в вере, умер на этой религии. Понятно или нет? Вот такой сподвижник. Если встречался с пророком, алейхиссалату вассалям, но был неверующим, а потом принял ислам, это не сподвижник. Если уверовал в него при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, но не встречался с ним, тоже не сподвижник. Если уверовал в него при его жизни, встречался с ним, будучи верующим, но отступил от веры, умер, вот так вот в вероотступничестве, тоже не сподвижник. Понятно или нет? Вот кто такой сахаб. И это из особенностей пророка, алейхиссалату вассалям. Несмотря на то, какой продолжительности была эта встреча, вне зависимости от того, какой была продолжительность этой встречи, человек будет сподвижником, если встречался с пророком, алейхиссалату вассалям. Даже чуть-чуть, даже на одно мгновение встретился, будучи верующим и умер в вере, это уже сподвижник. Это особенность Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что другие люди, товарищем его, сподвижником его является кто? Тот, кто с ним долго находился. Хорошо, какое-то длительное время. Потом человек, который встретился с тобой 5 минут, посидел, поговорил, ты же не называешь его своим сахибом, правильно? Твоим сподвижником, твоим товарищем, соратником. Нет. Отличие от сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Ну, конечно, уровень сподвижников, он разный. Те, которые сопровождали Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, долгие годы, помогали ему долгие годы, хорошо? Не таковы, которые приняли поздно, которые были недолго, хорошо? У них уровень разный у сподвижников, но, в общем, они все сподвижники. Хотя между ними большая разница в этом сподвижничестве и в вере, и в богобоязности, и в деяниях. Домочадцы, аль-Мухаммад, входят ли они в число сахб? Ассахаб, сподвижников или нет. Те, которые были при его жизни, да. Те, которые приняли ислам при его жизни, пророк алейхиссалату вассалям, они входят. Те, которые потом, нет. Внимательно. Вот означает слово «эль», его домочадцы, именно его близкие, родственники его, когда после слова «эль» упоминается «васахбихи» и его сподвижники. Да будет благословение и мир, его «эль» и его сподвижникам. Вот в таком случае «эль» означает, что домочадцы. А если только аль, как пророк, алейхиссалату вассалям, учил говорить ташахуд, в ташахуде что учил говорить? Аллахумма салли аля Мухаммад, аля али Мухаммад, аля али Мухаммад. Там нет сахбии. Вот когда после аль не упоминается сахбии, только аль, вот тогда аль означает не домочадцев. Вернее, не только домочадцев, означает всех последователей вообще Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это когда мы делаем дуа и говорим «Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад», под али Мухаммад, под семьей Мухаммада подразумеваем, что всех последователей Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва аля алихи ва сахбии лязина сару фи нусрати дини сейран хасиса», говорит дальше автор. И будет благословение мира над пророком и домочадцами его, и сподвижниками его, которые непрестанно шли хасисан, сейран хасисан, то есть непрестанно шли путем содействия его религии. Умма, мусульмане, должны знать положение сподвижников, должны благодарить. Умма после сподвижников должна благодарить сподвижников, потому что они непрестанно помогали, содействовали его религии. Никто никогда не будет подобен им в помощи, оказанной этой религии, в содействии, которое оказано ими, этой религии, потому что они усердствовали на пути Аллаха Субхана ва Тааля вместе с Пророком алейхиссалату вассалям. Они вместе с ним совершили хиджру, они сражались вместе с ним, они, многие убиты были, изгнаны из своих домов, лишены своего имущества. То есть никого после них нет, кто мог бы быть подобен им. Это правило нужно знать. Никто после сподвижников не может быть подобен сподвижникам. Поэтому автор говорит, который непрестанно «сяру фи нусрати дини сейран хасиса». Хасис, то есть постоянно, непрестанно помогали его религии. И «аля атбаихи», потом сказано, «аля атбаихим». И над их последователями, то есть последователями кого? Пусть будет над ними, над последователями кого? Благословение мир. Над последователями Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников. Да, последователями Мухаммада и его сподвижников. «Аля атбаихим аллазина варису ильмаху». Мы над их последователями, которые унаследовали их знание. Их знание. У кого заслуга? У тех, кто дал в наследие, или тех, кто унаследовал? Чья заслуга больше? Те, кто дал в наследие, кто оставил наследие, кто дал тебе вот это вот знание уже в готовом виде, все, вот оно, готовое, передал тебе. Надо все время помнить об этом достоинстве первых поколений, во главе которых стоит пророк, алейхиссалату вассалям. И потом автор говорит, «Валулама варасатул анбия». Ученые, они наследники пророков. Для чего он это говорит? Чтобы мы не подумали, что их последователи – это последователи сподвижников только. Нет, не только сподвижников, они последователи пророка прежде всего. Лятба им. Хорошо? «Улама варасатул анбия». Ученые, они наследники пророков, как сказано в хадисе. «Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из них». «Пусть Аллах Субхану Тааля сделает всех нас из них». «Аль-улама варасул анбия». Ученые, наследники пророков. Кто те, которые являются наследниками пророков? Просто кто знает? Нет. Внимательно. Человек, который может называться наследником пророка, у которого есть, во-первых, правильное чистое знание. Правильное чистое знание, полученное от пророка алейхиссалям, переданное от пророка алейхиссалям. Второе, они не просто знают, они поступают в соответствии с тем, что знают, выполняют это. Третье, они распространяют религию Аллаха Субхана ва Тааля. Они призывают к религии Аллаха Субхана ва Тааля. Четвертое, они усердствуют на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Они ведут джихад, усердие на пути защиты, помощи этой религии. Понятно? И дальше автор говорит, «Акрим бихи варисан ва мауруса». Акрим бихим варисам ва мавруса, как почтенны они, как почтенны они. Варисан ва мавруса, наследующие и те, которым наследуют. Как почтенны они, наследующие и те, кому наследуют, говорит автор. Акрим бихим, это называется сыгату тааджуб, то есть оборот чего? Восхищение. Как прекрасны, как благородны, как почтенны они. Кто? Варис и маврус. Наследующие и те, кому наследуют. Наследующие – это кто? Ученые, они наследники. Те, кому не наследуют – это кто? Пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, и их последователи. Уже не буду вдаваться хорошо нахво, что это означает. Но, в общем, бихим, можно сказать, что это фаиль. Это фаиль. Хорошо здесь для тех, кто изучает арабский язык. Акрим бихим – это также то же самое означает, что… То есть, афиль бихи – то же самое, что ма афаля. «Ма афаля» – тоже оборот восхищения. Хорошо, «ма афаля» – «афиль бихи». Хорошо? Можно сказать здесь, что «ма акрама». «Ма акрама» – автор сказал «акрим бихим». Хорошо, и «бихим» здесь будет означать, что как, какой будет у него «ираб» – «фаиль». Хорошо, «фаиль». Дальше автор говорит «амма ба'д». «Амма ба'д». А затем. Некоторые авторы говорят, что вот «амма ба'д» – этот оборот, а затем он используется, когда ты хочешь перейти от одного стиля речи к другому стилю речи. От одного стиля к другому стилю. Хорошо? Но на самом деле это не так. Потому что мы часто переходим в речи от одной темы к другой, от одного стиля к другому, но каждый раз мы не говорим «амма ба'д», «амма ба'д». Хорошо? Поэтому правильно, что «амма ба'д» когда говорится? «Лилинтикаль миналь мукаддима иляль мавдуа». Для перехода от вступления к основной теме. Тогда говорится «амма ба'д». Сунна пророка алейхиссалату вассалям говорит во время хутбы, что «амма ба'д». И в книгах ученые тоже говорят это. До этого мы с вами говорили, что «адилля», то есть доводами шариатских хукмов, Основой доводов шариатских умов является что? Источником. Коран, сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Это основа. Потом следует за ними уже что? Иджма. Потом уже как дополнительное что? Кияс. Когда мы говорим о доводах Корана, внимательно. Внимательно. Человек, который рассматривает доводы Корана. Он нуждается в чем? Нуждается ли он в том, чтобы изучить цепочку передачи и установить достоверность аята? Нуждается ли человек в том, чтобы изучить цепочку передачи санат и снат и установить достоверность аята или нет? Нет, нуждается только в одном. В чем? Почему нет? Потому что Коран, он передан, что он весь достоверен, передан многочисленными путями передачи. Абсолютно, что ильм якин, твердое убедительное знание, есть в достоверности всего, что есть в Коране. Поэтому на что смотрит человек только, который изучает доводы Корана? На само что указание. Хорошо, то есть обсуждается наличие вот указания в этом аяте на тот или иной хукм, на то или иное суждение шариат. А вот тот, кто рассматривает, изучает сунну, здесь он нуждается в двух вещах. В двух вещах нуждается. Первое, в чем он нуждается, это в том, чтобы установить, достоверно ли это передано от пророка, алейхиссалату вассалям. То есть что? Первое, субут, достоверность. Второе, даляля. То есть указывает ли этот текст на вот этот вот хукм или нет. Хорошо? Кто-то тебе приводит довод из Корана. Ты от него что требуешь? Требуешь ли от него достоверен или нет аят, скажи мне сначала. Нет. Хорошо? Просто ты говоришь ему, где здесь указание на этот хукм в этом аяте. А когда тебе приводит кто-то в доказательство хадис из сунны довод, то ты первое, что требуешь, что сначала? Сихха, достоверность этого довода. Если достоверно передано, потом уже обсуждаем правильность его. Приведение этого хадиса в качестве довода на тот или иной хукм. Действительно ли есть в хадисе указание на тот или иной хукм? Вот поэтому. Раз при рассмотрении доводов сунны есть нужда в этих двух вещах. Сначала нужно что, в чем удостовериться? В том, что этот хадис сахи, что он достоверный. Да? Поэтому ученые, они внимательно, рахмаллаху тааля, нуждаются в рассмотрении цепочки передачи. В изучении руват. Руват, множественное число слова рауин, то есть передатчиков хадисов. Изучать передатчиков хадисов в двух аспектах. Иснад изучать в двух аспектах. Первое. Изучать передатчиков хадисов с точки зрения их сика, то есть их надежности. С точки зрения их надежности. Надежность внимательно включает в себя две вещи, две стороны. Во-первых, аль-хифз, память. То есть какая память была у передатчика? Во-вторых, что? Аль-амана, то есть добросовестность. Итак, когда мы изучаем хадис, мы должны знать его, что? Твердость, что он твердый, что он достоверный. Для этого мы изучаем передатчиков. В двух аспектах. Первый аспект мы изучаем, что? Их надежность. Надежность, в свою очередь, что имеет? Тоже два аспекта, которые мы должны изучить. Первое это что? Хифз, память какая была у них. Может быть, человек честно, добросовестный, но память плохая. Поэтому не точно передает. Второй аспект что? Аль-амана. Добросовестность его, честность его. Понятно? Это первый аспект. Изучаем сиха, то есть надежность передатчика. Второе что? Мин хайсуль иттисаль. С точки зрения непрерывности этой цепочки передачи. Здесь мы должны что изучать? Историю. Биографию этих передатчиков руват, когда он родился, когда умер. Когда мы знаем, когда он родился, когда умер, хорошо, где жил, какое время и так далее, тогда мы можем установить непрерывность цепочки передач. Что цепочка передачи иснад не является прерванной, по-арабски мункате. Если я сейчас скажу, передал шейх Усаймин, передает, например, от Ибн Таймии, который сказал. Цепочка передачи как такая? Нет. Ибн Таймия, хорошо, Ибн Усаймин, не может быть между ними непрерывного иснада. Правильно или нет? То есть это уже разрыв в иснаде. Поэтому нужно изучать еще раз передатчиков с двух сторон. Два аспекта. Первый это сиха, то есть их что? Надежность. Второй аспект это что? Это что? Биография их. С точки зрения непрерывности иснада. Первый аспект, в свою очередь, включает в себя в две вещи. Это изучение чего? Хифз и аль-амана или аль-адаля, говорят. Аль-адаля, то есть их добросовестность. Дальше автор говорит аммабад, а затем фахаза мухтасарун. Это мухтасар. Мухтасар что значит? То есть сокращенное изложение. То есть что такое мухтасар? Когда мало слов, но много смысла. Вот это называется мухтасар. Он говорит, это мухтасар, то есть краткое изложение. Яштамилю аля усули ладилля аль-хадисия, который включает в себя основные доводы из хадисов на шариатские законоположения. Лиляхками шар'ия. Сказано усулю ладилля, основные доводы. Потому что, конечно, здесь автор не объял все доводы, которые есть в хадисах на шариатские хукмы. Автор говорит основные доводы, потому что он не объял, конечно, в этой книге все доводы на все законоположения. Доводы основные на основные законоположения, с которыми людям наиболее часто приходится встречаться в их поклонении. Хорошо? Сказано «Аля дилля хадисия» – основные доводы, какие из хадиса. «Адилля хадисия» – то есть доводы хадисов. Чтобы люди не подумали, что здесь есть «Адилля аль-Кур'ания», «Аля дилля аль-Кур'ания», то есть коранические доводы. Потому что эта книга «Булугуль Марам» содержит в себе только хадисы. Здесь нет аятов из Кур'ана. В отличие, например, от «Сахих аль-Бухари». В «Сахих аль-Бухари» есть в основном хадисы, но там есть и аяты. А в «Сахих Муслима» там только хадисы. «Булугуль Марам» в ней только хадисы. Говорит он, доводы основные из хадисов «Лиляхкама шария» для шариатских хукмов. Аляхкам. Что такое аляхкам? Аляхкам – множественное число от слова хукм. Что такое хукм? Внимательно. Исбату шейин ли шей нафьян ау иджабан. Запомните. Исбату шейин ли шей нафьян ау исбатан. Утверждение чего-то в отношении чего-то. В виде положительного или отрицательного суждения. Утверждение чего-то в отношении чего-то. В виде положительного либо в виде отрицательного суждения. Нафьян ау иджабан. В виде отрицательного суждения или что? Положительного суждения. Например, я говорю. Ля яхиллю аклюль мейта. Нельзя есть мертвечину. Это хукм? Хукм. Я сейчас утверждаю, что поедание, вернее, в отношении чего? Мертвечины. С какой позиции? С позиции отрицания или с позиции положительной? Положительное суждение или отрицательное? Отрицательное. Нафи. Хорошо? Отрицание. То есть недопустимость поедания мертвечины. Это нафи. Если я скажу «Ахалля Аллаху аль-бей'а», Аллах дозволил торговлю. Это тоже хукм, да. Да, это дозволенность в отношении торговли. Но что? Иджаби. То есть здесь утверждение. Здесь положительное суждение. Сказано доводов. Это что? Доводы, основные доводы из хадисов на шариатские хукмы, шар'ия. Тем самым автор исключает два вида доводов. Два вида доводов. Это доводы. Доводы аль-аклия и доводы аль-адия. Потому что хукмы, их три вида вообще. Аль-ахкама шар'ия, доводы шариата, это что? Это доводы, которые взяты из Кур'ана, из Сунны, из Иджма, из Кияса. Это доводы шариата. Аль-ахкама аль-аклия, доводы разума. То, что берет человек, что из своего ума. Как, например, два больше, чем один. Целое больше, чем часть. Часть меньше, чем целое. Это хукм какой, вернее? Суждение какое? Суждение акля, суждение разума. Хорошо? Третье, аляхкам аль-адия. Суждения какие? Основанные на опыте ада, то есть на опыте людей. Как, например, говорит, такое-то вещество слабительное. Если человек примет, что? То тогда хорошо ходит в туалет. Хорошо. Это какой хукм, суждение какое? Основанное на ада, то есть на опыте человечества. Так вот, автор говорит, ахкам шар'ия только здесь. Шариатские хукмы здесь только, тем самым исключая, что два других вида довода. В свою очередь, шариатские хукмы делятся на два вида. То, основой в чем является убеждение сердца, это называется как? Аляхкам аль-ильмия. Аляхкам аль-ильмия. То есть хукмы, суждения, имеющие отношение к знанию, к акиде. Хорошо? Это изучает акида. И есть аляхкам аль-амалия, то основой чего является деяние. Касается ли эти деяния языка или деяний органов, это называется аляхкам аль-амалия. Хорошо? Так вот здесь автор имеет в виду шариатские хукмы какие? Аль-альмия или амалия? Имеет в виду аль-амалия, то есть касающиеся деяний, касающиеся фикх. Дальше он говорит, харрарту тахриран балига, я отредактировал его, этот мухтасар, в наилучшем виде, то есть насколько мог. Балиган, то есть вот на пределе своих возможностей. Сколько у меня есть возможности отредактировать его, столько я приложил усилий. Что значит харартугу отредактировал, то есть я убрал сложности, насколько мог. Убрал сложности, что было легко. Насколько мог это сделать. чтобы тот, кто выучит наизусть этот мухтасар, был среди равных себе набиган, то есть что занимал особое положение, отличался, хорошо был выдающимся среди равных. Акран, множественное число, слово кирн. Хорошо, кирн, то есть замиль, товарищ твой, коллега, ровня тебе, ровесник. Так вот, тот, кто выучит его, этот мухтасар, говорит автор, здесь он указывает на что? На то, что нужно наизусть учить Булугуль-Марам. Хорошо? Тот среди ровесников будет набиг, то есть иметь что? Превосходное положение будет иметь, превосходить будет в знании. Не всякого сомнения, если человек выучит вот этот матан, этот текст, то будет знать много доводов на хукмы. Потому что очень много хукмов охватывает эта книга, доводов, вернее, на хукмы, в которых нуждаются люди. Но нуждается, конечно, эта книга, тот, кто выучит ее наизусть, нуждается в том, чтобы ее повторять все время. Почему? Потому что автор упоминает здесь также, например, тахрич, то есть упоминает, кем приводятся эти хадисы, иногда долго упоминает какие-то слова, где приводятся они, какова достоверность, хорошо, достоверно или недостоверно. Этот человек может забывать иногда. Итак, он говорит, тот, кто выучит наизусть, будет превосходить, да, в знании своих ровесников. «Ваястаина биги талибуль мубтади», говорит он, начинающий ученик, «ястаину биги», то есть найдет помощь, там, поддержку для себя. Тот, кто начинает изучение, начинающий талибуль, найдет для себя здесь помощь в этой книге. «Валя ястагни ану рагибуль мунтади», но не обойдется без этой книги и человек, стремящийся, который уже достиг уровня, да, высокого в знании. То есть люди нуждаются в любом случае в этой книге. Как начинающие, так и те, которые уже достигли определенного уровня. Начинающий – это для него помощь, эта книга для него подспорье неоценимое. Тот, кто уже достиг уровня, он возвращается все равно к этой книге, обращается к ней, использует ее. Дальше автор говорит, «Вакад байенту акиба кулли хадисин ман ахраджу миналя имма». «Я разъяснил после каждого хадиса, кто из имамов привел этот хадис». «Ли ирадати нусхи умма». Исходя из желания проявить искренность, чистосердечие к общине, к умме. Автор действительно, каждый раз, когда он приводит здесь какой-то хадис, приводит, кто из имамов его привел. Хорошо, например, Ахмад и Бухари, или Муслим, или им подобные. Сказано ли ирадати нусхиль умма? То есть я преследую какую цель? Проявить насиха, искренность в отношении общины. Потому что если просто упомянуть хадис и не сказать, кто его передал, тот, кто слушает, может подумать, ну раз перевезу, это достоверный хадис. Хорошо, достоверный хадис, особенно если кто-то приводит как довод, говорит, вот, это так, потому что пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, приводит довод. Человек, кто слышит, может подумать, что это что? Достоверный хадис. Поэтому упомянуть, где он приводится, это что? Из полноты искренности к этой общине. Но помимо упоминания того, кто приводит, еще одна вещь нужна. Может быть, тебе и скажут, привел, например, Аль-Хаким, привел Ибн Хиббан. Ну и что, ты понимаешь, что это достоверный хадис от этого? Или он слабый, или что ты понял? Нет. Поэтому помимо этого еще нужно упомянуть что? Из полноты искренности упомянуть, достоверно он или нет, если это не явствует из имени передатчика. Если сказано Бухари и Муслим, уже из имени имама явствует, что это достоверный хадис. Но если какое-то имя и какого-то имама, которым в его сборниках есть и слабые хадисы, тогда нужно уточнение, этот хадис, его цепочка передачи достоверна или нет. Хорошо? Есть книги, где приводит автор иснады, приводит цепочки передачи. Но не упоминать достоверный хадис, недостоверный, хорошо. И это для того, кто читает, требует изучения каждого иснада и так далее. Например, Ибн Джарир в своем тафсире приводит все, что сказано по поводу того или иного аята из тафсира. Достоверный, все, вот, ну, с иснадами. Чтобы специалист изучал, смотрел на иснад, сказал, да, это достоверно, это недостоверно. Хорошо? В этой книге автор, рахимаху та'аля, Ибн Хаджар, он упоминает и где приводится, и зачастую упоминает достоверность или слабость хадиса. Хорошо, то есть уровень этого хадиса. Дальше автор говорит внимательно. «Фальмураду биссаба». Когда я говорю, передали семеро. Когда я говорю после хадиса, хадис передали семеро, то я имею в виду Ахмада, Аль-Бухари, Муслима, Абу Дауда, Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа. Сколько получилось? Семеро имамов. То есть, если он говорит семеро и не упоминает никого другого, да? Передали семеро, все, понятно, о ком идет речь. Что имеется в виду вот эти семь имам, которые мы передали. Вот здесь одно уточнение, внимательно. Иногда люди приводят хадис и говорят, передал такой-то. Ошибкой, пороком, неправильностью является упомянуть кого-то из имамов, который передает этот хадис, кто меньше уровнем, не упомянув того, кто выше уровнем. Например, какой-то хадис передали Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насай, например. И человек говорит, хадис передали Абу Дауд и другие. Это правильно? Нет, это ошибка. Хорошо, это недостаток приведения источника, потому что это ослабляет хадис. Если его передал Бухари, почему ты говоришь, передал его Абу Дауд? Хорошо, не Насай. Если его еще передал Бухари или Муслим. Понятно или нет? Поэтому упомянуть те, кто ниже уровнем сборник какой-то по достоверности, хорошо, не упомянув сборник, который выше по достоверности, это неправильно. Это недостаток в указании источника. Когда я говорю шестеро, имею в виду вот этих всех упомянутых, кроме Ахмада. Какими буквами обозначаем мы имамов? Внимательно. Когда Бухари, какую букву использует Ибн Хаджар в Такриб? Ученые используют часто это обозначение. Букву Ха. Ха с точкой. Хорошо, это означает что? Бухари. Если видите, кто передал в скобочках Ха, это значит что? Бухари. Мим, М буква арабская. Это кто? Муслим. Если Д, это Абу Дауд. Это Абу Дауд. Если Т, та буква, то это Тирмизи. Если Нун буква, это Насаи. Если К, то Ибн Маджа. Некоторые удивляются, почему Каф, потому что Аль-Казуини. Хорошо, Аль-Казуини, поэтому Каф. Дальше он говорит, «Биль хамса ман адаль Бухари ва Муслима». Когда я говорю пять, то имею в виду вот этих семерых без Бухари и Муслима. Пятерых без Бухари и Муслима. Кого, значит? Ахмад. Как Ахмад обозначается? Хамим. Хм. Хамим. Ахмад. Абу Дауд, Д, Даль, потом что? Та, потом что? Нун, потом Каф. Хорошо? وَقَدَ قُولُ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ. Иногда я говорю четверо и Ахмад. Иногда говорит пятеро, иногда вместо этого говорит четверо и Ахмад. Понятно? وَبِالْأَرْبَعَةِ مَعْدَ السَّلَاسَةِ الْأُوَلِ. Когда говорю четыре, то имею в виду всех семерых, кроме трех первых. Хорошо. Это кто, значит? Три первые это кто? Хамим. Хамим это кто? Ахмад. Без него. Без Х, Аль-Бухари, без Ми, без Муслима. Остается кто? Когда говорится четыре, четверо. Кто остается? Дальта, Нун, Каф. Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа. Понятно? Аль-Хамдулли. Ва-бис-саласати ман адахум адал-ахир. Когда говорю трое, то без них трех, то есть без Ахмада, Бухари и Муслима, и без последнего, то есть без кого? Без Ибн Маджи. Когда сказано «саляса», передали трое, имеется в виду кто? Даль, та, нун. Даль, Абу Дауд, та, Тирмизи, и кто? Нун, Ан-Насай. «Вабиль муттафаки алейхи аль-Бухари и Муслим». Когда говорю «муттафак алейхи», текст хадис согласован, то имею в виду Бухари и Муслима. Вот это вот наиболее распространенное понимание этого термина «муттафак алей». Когда говорится «муттафак алей», то есть, значит, привел хадис Бухари и Муслим. У некоторых ученых означает другое «муттафак алей», но это редко. Например, Маджид-ад-Дин, Абдус-Салам ибн Таймия, это кто дедушка, да, шейх Ислама? Шейх Ислам ибн Таймия. А в какой книге? Мы говорили, сборник тоже доводов, да? «Аль-Мунтака». «Аль-Мунтака» книга. Там у него есть, у Маджид-ад-Дина, Абдус-Салам, у него есть тоже термин «муттафак алей». Но он имеет в виду «муттафак алей», когда передали Ахмад, Бухари, Муслим. Вот тогда у него «муттафак алей». Но вообще в основном, когда говорится «муттафак алей», то как у Ибн Хаджара. Имеется в виду кто? Бухари и Муслим. «Вакад ля азкуру маахума гайрахума». А иногда я могу, говорит Ибн Хаджар, не упоминать вместе с ними других. То есть, если хадис передал Бухари Муслим, я могу только сказать «муттафак алей» Бухари Муслим и не упомянуть, что его передали другие, например, там, Ибн Хибан или Наса или кто-то. Хорошо? Могу не упомянуть. Почему так? Потому что то, что передали эти два имама Бухари и Муслим, ученые радушно все принимают. Хорошо? Потому что самое достоверное из книг. Поэтому, если сказано Бухари и Муслим, в принципе, этого достаточно. Упоминание других сборников – это просто что, ну, дополнительное знание для человека. وَمَعْدَ ذَلِكَ. Все же, что кроме этого, то есть, если не передали хадис кто-то из семерых вот этих, да, имамов. То есть, вот того, что упомянуто до этого, не передано. Семеро, или пятеро, или четверо, или трое, или муттафак алейх, ничего из этого с ней нет. فَهُوَ مُبَيِّن. Все, что кроме этого, это разъяснено. Мной специально говорит. Хорошо, автор, рахималлаху та'аля.
وَسَمَّيْتُ بُلُغُ الْمَرَى مِنَ دِلَّةِ الْأَحْكَامِ.
Я назвал этот мухтасар, эту свою книгу, «Булугу л-мара мина дилет л-ахкам». Достижение аль-марам. Марам, то есть чего? Цели. Того, что требуется из доводов на законоположение. Дилет л-ахкам. То есть достижение желаемого из доводов на законоположение.
Валлаха ас-алю, алля яджаля ма алимна алейна вабаля.
И Аллаха я прошу, чтобы он не сделал то, что мы узнали, бедой для нас. Скажите, обычно что мафуль бии бывает после глагола? Здесь впереди. Не сказано «прошу Аллаха», сказано «Аллаха прошу». Тем самым указано то, что только Аллах, субхану ва тааля, больше никого. Прошу что сделать? То, что мы изучим, сделать доводом в нашу пользу, а не бедой для нас. Не доводом против пользы, потому что против нас. Потому что Коран, худжатун лак ау алей, Коран довод или за тебя, или против тебя. Если ты поступаешь в соответствии с ним, то за тебя. Если не поступаешь, то против тебя. Так вот, то, что мы здесь узнаем, чтобы это было доводом за нас, а не против нас. Не было бедой для нас, не было грехом, не было наказанием.
وَنْ يَرْزُقَنَا الْعَمَلْ بِمَا يُرْضِيهِ.
И чтобы Аллах наделил, дал риск, наделил нас действиями, деяниями, такими, которыми он доволен. То есть поступать так, как он доволен, субхана ва та'аля. Деяния как сердца, так деяния языка, так деяния органов, чтобы наделил нас такими деяниями, которыми он доволен. Вот это вот вступление к этой книге. Уже непосредственно к главам этой книги мы перейдем на следующем занятии.